Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Добрый вечер, отец
Добрый
Алексей.
Вечер.
Не первый раз у нас отец Алексей. Говорим сегодня о семье. Решили взять такой очень, мне кажется, очень важный, очень интересный аспект, как развенчивание мифов о христианском браке. Или по-другому сказать, что мешает семье, какие вот представления, мифы, понятия мешают семье создаться, продолжаться, сохраняться, быть, да, быть живой. И для меня это вот несколько таких, что ли, направлений представлений. Это такие светские представления о том, что такое брак. Это светские такие представления, ну, я назвала их про себя такие псевдохристианские представления. То есть это такое, когда человек берет из христианства то, что на самом деле, чего на самом деле там нет, или это находится в каком-то историческом моменте, и вот это вот предъявляет, что вот вы видите, как у вас сложно, какой у вас Бог сложный. Вот. Это советские. Тоже у меня есть вопросы к отцу Алексею, потому что я вот такой ребенок советского времени, и много там таких вот моментов, которые хотелось бы прояснить. И знаете, еще отец Алексей, вот какой еще пласт? Сейчас условно, давайте не будем как-то огульно там гнать волну, как говорят подростки, в сторону западных стран, но такие условно западные понятия, они такие психологичные, они там из вот западной культуры пришли, это тоже вот такие вот интересные моменты. Даже, знаете, наверное, я сейчас с них начну, чтобы сразу обострить ситуацию. История сейчас я расскажу печальную. Значит, одна моя знакомая, она чуть постарше меня, то есть она вот как раз тоже в советское время, даже еще пораньше, встретила своего жениха. Я не буду называть реалии, чтобы никого не ранить. Ну, например, из Дании. Да, вот эти маленькие такие закрытые для нас были страны, это конец 80-х. Он славист, он приехал в Россию, он очень хорошо говорил по-русски, они полюбили друг друга. И вот случилась следующая ситуация. Они, конечно, там никакого отношения к церкви не имели, вот, но, смею надеяться, искренне любили друг друга. И вот женщина забеременела. И она была очень молодая в то время, и у нее был как раз последний курс очень престижного вуза, ей нужно было писать диплом. И вот тут вот такое начинается пересечение вот этого советского и условно-западного, условно-советского и условно-западного. Потому что ее родители очень разволновались, что она не получит. Вот знаете, вот это представление диплом, обязательно нужен диплом. Я не против высшего образования, я очень за. У меня есть диплом литературного критика, я его никогда не доставала из шкафа. Ну, как бы, я считаю, что это очень здорово, обучаться, учиться в УЗИ и так далее. И вот случилась такая очень трагическая ситуация, что ее семья была против вот этого ребенка. И вот представьте себе, рано утром, вот как-то прям надавили, решили родственники добиться своего, надавили, рано утром они приезжают. Женщина очень счастлива, она собирается рожать этого ребенка, и начинают как-то ее так здорово обрабатывать, что вот диплом, потом у тебя еще будет ребенок, сейчас надо все-таки от этого избавиться, а потом ты еще успеешь и так далее. И она сидит, отец Алексей, и смотрит на этого вот своего прекрасного жениха. И он молчит. И вот в этом вот отчаянии девушка идет прям вот рано утром, там уже там частные же клиники, частным образом все делалось, рано утром там идет к какому-то доктору, делает это ужасное дело, возвращается в совершеннейшем ужасе от того, что она сделала, и тут приходит ее жених, с черными тюльпанами. И она говорит, ну, типа, что это такое? Почему ты молчал? А он говорит, для меня вот это трагедия. Она говорит, а почему ты даже ни разу, вот даже когда мы сидели в приемной, ни разу не сказал, что ты хочешь этого ребенка? На что жених, прости Господи, говорит, ну, а у нас так, ну, не принято, это же твое тело, твое дело. Ты, ну, я боялся на тебя надавить. Да, ну, я уж не говорю, что он пальто и боялся поначалу подать, потому что думал, что он на него в суд подаст, это поданное пальто. То есть, понимаете, какая ситуация совершенно... И каждый год этот, вот я вот, современные как бы этапы этой истории... У девушки, слава богу, она вышла замуж, у нее были после этого дети, и есть, и все у нее хорошо. Хотя она, конечно, не может себе простить этого шага. И этот товарищ издания тоже надевает траур в этот день, что у него погиб ребенок. Понимаете? То есть вот более дикой, нелепой трагедии невозможно себе представить. Простите, все, я заканчиваю свою длинную историю, даю вам слово.
Да, действительно, история такая очень больная, и слава богу, что у нее были дети, но у нее всегда останутся эти черные тюльпаны. Потому что есть те решения, которые зачастую невозможны. Те ошибки, есть ошибки все-таки в нашей жизни, которые невозможно исправить. И очень плохо, что наше общество даже подталкивает человека именно к таким ошибкам, пытаясь объяснить им, тем женщинам, которые оказываются, как сейчас говорят, в условиях репродуктивного выбора, да, такие научные слова есть, что прервать беременность, что это нормально, да. И действительно, такая проблема возникла не только у нас, она возникла очень давно. Тут целый комплекс, целый ряд, да. Во-первых, то, что мужчина, он является полноценным в этом плане ответственным человеком. Как женщина, так и мужчина полностью отвечает за того ребенка, которого они вместе зачали, потому что это таинство брака. Пусть они не зарегистрировали свои отношения, но как только мужчина и женщина начинают жить вместе, они полностью друг за друга и за своих детей, зачатых в этом браке, несут ответственность. Да? Жалко, что этот брак зачастую начинается с неправды, да, что он не зарегистрирован, что он начинается как сожительство, он начинается нечестно, без фундамента, на котором бы эта семья могла быть создана, и могли быть счастливы и мужчины, и женщины, и родившиеся у них дети. Но вот этот факт научный, мы, по крайней мере, как церковь, да, мы как верующие люди должны всегда отстаивать за собой право говорить правду и говорить, что такое хорошо и что такое плохо. Вот это очень важно для нас, для современных православных христиан. Угу. Ни в коем случае, несмотря на все эти ветры толерантности, которые дуют с Запада, да, которые задувают, к сожалению, к нам, называть жизнь жизнью, брак союзом мужчины и женщины, а не двух мужиков и собаки, да, называть аборт преступлением, потому что это не выбор женщины, это действительно лишение жизни абсолютно невинного младенца, и называть честный брак и то счастье, которое человек в жизни обретает, тем действительно истинным даром, который дал Бог человеку. Ведь мы от Бога, получив его образ и подобие, получили еще очень много чего. В том числе мы получили дар дарить новую жизнь. И этот дар очень ответственный, этот дар очень великий, этот дар, который требует от нас трепетного, благоговейного отношения. Ведь когда люди раньше создавали определенную брачную культуру, да, назовем ее так, когда женщина и мужчина, они до брака оставались целомудренные, а после брака оставались верны друг другу, это было гарантией их счастья и гарантией счастья и жизни их детей, да. И в этом отношении, вот зачастую так вот сейчас я запугиваю, вы, православные, хотите нас вернуть в эпоху домостроя. Даже я помню, слышал такую интересную фразу: «Вы хотите обратно нас затащить в свое религиозное болото». Вот так это ярко звучало. Но если вы хотите сказать именно так, то да, хотим, потому что в том, что вы называете религиозное болото, кроется наиболее удобные условия для создания человеческого счастья и создания вот той доброй семьи, которая может, даря счастье друг другу, мужчина женщине дарит и наоборот, дарить и жизнь их детям, и ту любовь, которая есть между ними, передавать в потомстве. Потому что Господь, когда сказал «плодитесь и размножайтесь», Он не имел в виду какую-то вот такую мысль. Знаете, я слышал такой ужасный православный нарратив, да, вот даже не православный, а такой, можно сказать, антиправославный. У вас, говорит, есть такая мысль — православное скотоводство. Вот, представляете, я слышал.
Ничего
такое.
Себе.
Да, и здесь вот нету какого-то православного скотоводства, тут есть возможность подарить жизнь новому человеку, которую тебе даровал Бог. Как этой возможностью распоряжаться? Это всецело твоя ответственность. Это совокупная ответственность и мужчины, и женщины. И когда люди это теряют в своем обществе, они, в общем-то, приходят вот к такой нелепости, когда оба хотели сохранить жизнь этому ребенку, и только потому, что не смогли друг другу сказать вот эти слова поддержки, только потому, что современное общество загнало их в шоры вот этой толерантности, вот этого выбора, да, что женщина имеет право распоряжаться своим телом, и никто не должен ее этого выбора лишать, только поэтому погиб их ребенок.
И погибли их отношения.
И погибли их отношения, да. И здесь нужно помнить, что если мы не хотим вот таких добрых, традиционных, классических отношений между мужчиной и женщиной и доброго отношения к семье, то мы будем нести вот эти потери, и зачастую эти потери будут ужасными.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Давайте тогда вот со стороны таких христиан, псевдохристианских, да, мифов подойдем. Самое частое такое укор в наш христианский адрес – это книга «Домострой», всеми, значит, поминаемая. Причем я очень уверена, что очень мало кто ее прочитал, потому что, ну, как бы ее очень тяжело читать, там просто сразу только протест и все.
Ну, «Домострой» — это некий такой флаг, который был создан во времена советского безбожия такого, да. Никто действительно эту книгу из критикующих ее, как правило, не читал, совершенно не понимает, что эта книга относится отнюдь не к жизни, например, крестьянского сословия, а вполне себе сословия такого дворянского, боярского, да. Эта книга о том, как нужно выстроить свой быт, ну, вот этой знаменитой, именитой дворянской состоятельной семье. Вот, о том, как этот быт выстраивать, говорится в этой книге, там есть свои определенные советы, пригодные для своего времени, может быть, непригодные для нашего времени, но в этой книге есть самое главное, в ней есть стремление выстроить здоровые, добрые семейные отношения. Я вот сейчас в современном обществе редко вижу вообще такое направление мысли, да, а давайте создадим здоровую, счастливую, многодетную семью, потому что только такая семья может являться ячейкой будущего нашей церкви и нашего Отечества, да. И об этом никто не думает. Но давайте приведите свой аналогичный домострой. Если вы что-то критикуете, предложите что-то свое. Но то, что предлагает современный мир, он, по сути дела, предлагает то, что уничтожает эту семью, да? Он запрещает, например, заботиться о женщине как о немощном сосуде, говорит, что это неправильно, что женщина должна быть сильная, она должна точно так же, как мужчина, быть крепкой в этой жизни, она должна добиться карьерного роста, да? Никто не думает о том, чтобы женщина была счастлива, чтобы ей было хорошо, чтобы ей было удобно, да, а дают вот такой нарратив, дают такую установку, чтобы она, женщина, вот как Вот я не знаю, у меня возникает такой образ, прости господи, ломовой кобылы, которую запрягают в тяжелейший воз и наравне со здоровыми мужиками заставляют этот воз
это
вести.
Это популярный, кстати, образ.
Да.
И, так сказать, я вот просто видел в каких-то брошюрках подобный образ. И это тоже один из, на самом деле, таких вот моментов, когда вот человек 10 раз подумает, что идти ли ему в христианский брак, вот где изображены вот эти две взмыленные лошади, которые... везут воз по какой-то грязи невероятно.
Да, но это люди просто совершенно не понимающие, что вообще христианство дает в браке и какой именно рецепт счастья христианство предлагает, потому что современное общество, оно заточено, ну, говоря, на комфорт, да? Что такое комфорт? Это комфорт, это стремление к личному удовольствию, к личному удобству, да? И в данном случае основная проблема всех современных браков, да, это в том, что основной целью каждого из супруга является получение некой пользы, утилитарность в подходе к другому человеку. Я должен получить от тебя комфорт, должен получить от тебя теплоту, я должен получить от тебя любовь, в моем понимании, да, обожание меня любимого, я должен от тебя получить там какие-то ресурсы. Ну, и в этом отношении современные браки, которые очень часто распадаются, да, но, знаете, катастрофическое состояние у нас в России, когда более половины браков, это я скромно так говорю, они распадаются, да. А на самом деле основной проблемой современных браков является эгоизм, да. А лекарство, к преодолению которого как раз дает христианство, потому что настоящее чудо – это то, что вступающие в брак два человека учатся любви, учатся преодолению этого эгоизма и учатся поддерживать друг другу, не брать, а отдавать. Это есть такая интересная христианская антиномия, да, вот такой термин, который сформулировал еще Иоанн Златоуст: «Твое только то, что ты отдал другому». То есть, если ты что-то хочешь получить себе, оставить это у себя, истинно это приобрести, то ты должен отдать это другому человеку. И здесь, в семье, эта школа любви, школа жертвенности, она всецелая, она правильная, она христианская, и она дает счастье. Вот то счастье, которое современный человек все пытается поймать, как неуловимую такую птицу за хвост, и она все время проскальзывает через его руки. А почему? Да потому что человек не умеет взять счастье себе. Для того, чтобы в счастье взять себе, ты должен отдать его другому. Ты отдал другому, оно стало твоим. И другой, точно так же поступая в браке, он становится соучастником твоего счастья. Есть замечательный такой, ну, такой термин, такая мысль, да, что женщина, она в этом мире или сильная, или счастливая. Поэтому, дорогие наши женщины, если вы хотите быть сильными, будьте сильными, это ваш выбор. Хотите быть счастливыми, пользуйтесь тем, что вы не мощной сосуд, а мужчина, защитник, должен вас охранять и должен вас в этом мире, как этот немощной сосуд, драгоценный нести, и это будет здорово. Это будет здорово и самому мужчине, потому что он будет чувствовать себя защитником, и женщине, потому что она будет чувствовать себя принцессой, королевой, которая вот заботится, да. И это, наверное, единственный правильный вариант построения отношений. Можете попробовать по-другому. Современный мир предлагает много, как бы мы сейчас сказали, лайфхаков, да, то есть каких-то вещей, которые должны содействовать тому, чтобы семья была счастливой. Наверное, самый такой тяжелый в плане последствий. А давайте, говорит, попробуем. Давай попробуем пожить вместе, да?
Да-да-да.
И человек вместо того, чтобы создавать честную, искреннюю, верную семью, начинает как бы играть в брак, да, как бы пробовать, а что ты мне, вот я тебе вот это дам, а что ты дашь мне взамен, да, и вместо того, чтобы укреплять свою семью, он расшатывает изначально ее основы, потому что он изначально нечестен, он не готов идти до конца, ведь брак созданный Богом, да, как союз мужчины и женщины, он имеет под собой вот эту идею единства, единства и не только до гроба, да, но единство вечное, единство любви, которое один раз создается и потом остается навечно. И это идеал брака. И если мы брак рассматриваем с этой точки зрения, то мы его такой брак и будем строить. А если мы с самого начала не уверены, а давай попробуем, а давай попытаемся, а давай, да, там, друг другу, говорит, надо притереться, да, то, как правило, это заканчивается распадом такого союза, и это показывает практика, потому что уже современный человек много шишек набил. Посмотрите статистику, как распадаются такие браки, и как бывают крепки браки традиционные. Хотя, конечно, они тоже претерпевают свои какие-то кризисы, и бывает распадаются, но все равно это несопоставимые единицы, да, насколько крепок бывает брак честный изначально, и насколько часто распадается брак, когда люди изначально пытаются как бы попробовать притереться, но вот они не до конца честны друг с другом, не доверяют друг другу полностью,
да, вот это
и не готовы,
момент,
да, быть вместе до конца и в болезни, и в радости, и в любви, и в скорби, и в искушениях, и в счастье. Вот это очень важно.
Но пока мы еще находимся в пространстве вот этого нашего разговора про домострой, я тут открыла какие-то цитаты, и как вот супруг должен наказывать, собственно, что и предъявляется сейчас, что чтобы было и разумно, и больно, и страшно, и здорово. И что домострой запрещает даже сердце или скручины бить жену по уху, ни по ведению не бить и ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом не колоть, никаким железным и деревянным не бить и так далее. И на самом деле, тут вот тоже, мне кажется, важно, может быть, отец Алексей, правда же, такой отметить момент, что очень многие постановления, эти церковные документы были в момент исторический некий возникали. То есть, если в домострое написано «не бить под сердце кулаком, не пинком, не колоть», это значит, что били и кололи, видимо, в какой-то, так сказать, среде. Поэтому он просто, так сказать, выравнивает это дело. То есть это ни в коем случае не может быть руководством к действию современного мужчины.
Вы знаете, ударить человека в современном мире можешь не только кулаком. Иногда можно такое слово сказать, такую экспрессию выразить, что потом человеку самому жить не хочется, что он сам пойдет и где-нибудь в уголочке удавится, если этот человек впечатлительный. Поэтому, конечно, это сказано про то время. Конечно, это сказано про те отношения, когда еще с древних времен мужчина, воспринимаясь как глава семьи, он всецело получал в себе подчинение и жену, и точно так же и детей, потому что дети не могли ничего сказать своему родителю, и он их тоже, бывало, сильно наказывал. Это времена крепостного права, простите, да, когда человека могли серьезно наказать, и когда вот пеницарная система, система наказаний в суде, да, она всегда предусматривала пытки при допросах. Представляете, вот даже если ты просто приходил, о чем-то свидетельствовал, то тебя обязательно пытали. Вот, ну, чтобы проверить, правду ты говоришь или неправду. И то, что нам кажется сейчас вот такой абсолютной дикостью, в те времена, ну, было чем-то обыденным, да. И слава Богу, и благодаря Богу, и благодаря христианству мы все-таки доросли до того, что мы относимся к человеку как к великой ценности, да. Но человек никогда не будет мерой всех вещей, да, потому что всегда в любой доброй идее есть две грани. Грань слева и грань справа, да. Когда мы не ценим человека и воспринимаем его, не знаю, там, как какое-то некое разумное животное, да, то это понятно, это одна грань, которую христианство не приемлет. Или как, не знаю, как Кьеркегор сказал, что человек есть мера всех вещей, да, то есть он фактически здесь определяет все, и надо на него полностью равняться. Это другая противоположная грань. А наша вера – это всегда царский путь. Это царский путь, в котором есть Господь, который действительно есть мера всех вещей, который есть правда, а есть человек, который по мере своего движения к Богу или становится чище и лучше, и правильней, и свободней, действительно, или, отдаляясь от Бога, он, в общем-то, теряет образ Божий, и у него разваливается все, в том числе разваливается его семья, в том числе он доходит до такого безумия, что начинает убивать собственных детей, и это считается какой-то определенной общественной нормой. Такая вообще общественная норма была и в Древнем Риме, например, если тебе рождался ребенок, тебе ненужный, ты мог в рабство его продать, это еще полбеды, а то маленького растить тяжело, бывало, что его на помойку, простите, относили, да, и в этом отношении те, кто делает аборт, ну уж это тяжелая тема, надо сказать, он поступает точно так же, он своего ребенка выкидывает на помойку, только там это была общественная свалка, а это вот некая такая медицинская помойка, в которой... Вот ваш младенец остался, и вы лишили его возможности жить на этой земле. Это очень больно, это очень тяжело. Вы не представляете себе, насколько страдает женщина. Ведь она начинает понимать...
Вы, наверное, как пастырь еще это знаете.
Да, она начинает понимать всю неправду тех установок, которые ей дает современное общество. Тот послеабортный кризис, который она испытывает, это ад. Это просто ад. И ко мне действительно такие женщины обращались, и насколько это бывает тяжело, а ничего уже не сделаешь, вот ничего не изменишь. Поэтому самое главное сейчас – это у нас дать возможность, дать правильные установки нашим современным людям, прежде всего людям молодым, которые собираются создать семьи и быть счастливыми, что союз между мужчиной и женщиной – это союз честный.
Честный,
это
да,
союз, это который слово. Должен начинаться сразу с полного доверия. Да. Это союз, целью которого является в том числе и деторождение, да, потому что это благословение Божие, это дар передачи жизни твоим родным детям. Это те дети, которые потом к тебе, ты будешь домой приходить, и они тебе будут кричать там «папа», «мама», они же тебя будут любить. Это вот некоторые прилепляются к своим кошкам и собакам, да, но простите меня, это только суррогат той любви, которую могут дать тебе твои родные дети. И я не встречал людей. Вот мы находимся в студии «Радио Вера», и тут часто звучат рассказы о том, как родители приняли решение родить своего полностью больного ребенка, обреченного на тяжелое инвалидное существование, и насколько они были после этого счастливы, и насколько счастливы были люди вокруг них, которые видели вот эту торжествующую родительскую любовь, любовь Божью, да, которая проливается к этим вроде бы бесконечно больным и несчастным детям, насколько это любовь светлая, насколько она согревает души и самих людей, которые любят, и тех детей, на которые эта любовь направлена, да, и тех окружающих, которые эту любовь видят. Поэтому такие нарративы мы должны, безусловно, разрушать и отстаивать. И чистоту семейных отношений, и верность супругов, потому что сколько трагедий возникает из-за того, что современное общество, оно прямо вот полно такими установками, ну, разве ж можно всю жизнь прожить и друг другу ни разу не изменить? Я прям сам это слышал еще, будучи студентом светского вуза, мне вот об этом говорили, ну как же так, ну, это ж невозможно, да, хотя... Это возможно, это единственный правильный путь развития отношений, да, вот это верность и честность, из которой проистекает и надежность, и уверенность друг в друге, которая дает возможность именно вот этой жертвенной любви иметь основание, и это основание доверия, да, потому что без доверия любви истинной быть не может.
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». У нас в гостях наш частый гость, любимый батюшка, священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Сегодня говорим на такую непростую тему, как различные установки, мифы, которые разрушают семью. Ну вот то, о чем вы говорили, чем мы закончили в первой части нашей программы, это, собственно, такой тоже, наверное, в советское время родившаяся первая установка, что в жизни надо все попробовать. Может быть, я ошибаюсь, может, это не советское, а уже такое постсоветское пространство, да. И второе, извините, это в советское время родилась пословица «хороший левак укрепляет брак». Вот, такая, да, она режет слух. Ну, в общем, во многих даже художественных фильмах мы видим, как вот, как обязательно вот нужно какой-нибудь роман завести там на стороне, таких даже культовых фильмах. Я хотела, знаете, на несколько таких цитат приготовила про супружество. Вот, и хотела, может быть, будет к месту из произведения, например, отца Александра Шмемана «Таинство любви». В журналах и кинофильмах образ супружества – это всегда молодая, красивая пара. Ну, мне кажется, очень современное такое высказывание. Только что длинным поцелуем начавшая, в кавычках, свою брачную жизнь. Но я помню, как однажды в погожий осенний день я увидел в сквере парижского рабочего предместья на скамейке престарелую и, очевидно, бедную пару. Они сидели молча, взявшись за руки, и так явно наслаждались бледным светом и теплом этого осеннего вечернего дня. Они молчали, все слова были сказаны, страсти изжиты, бури утихомирены. Жизнь была позади, но она была сейчас и здесь, в этом молчании, в этом свете, в этом тепле, в этих безмолвно соединенных руках. Это была жизнь, готовая для вечности, созревшая для радости. И это навсегда осталось для меня образом брака, его поистине небесной красотой». Вот эта вот цитата «Жизнь, готовая для вечности и созревшая для радости» мне очень прямо запала в душу, поэтому решила прочитать.
Да, действительно, очень светлая цитата, потому что влюблённость, она проходит, молодость, она проходит, а любовь, она только крепнет с годами, и она остается, она переходит в вечность, потому что все в этой жизни исчезнет, а любовь, она вечна, как вечен Бог. Очень важно еще также вот для современного, наверное, счастья, для счастья современного человека, который создает семью, который уже сделав вот этот выбор, да, взяв себе супругу, взяв за нее ответственность, да, он, как правило, сейчас есть такая идея планирования семьи, да, потому что, с одной стороны, есть такая вот крайность, да, сколько должно быть детей. Вот можно сказать, что детей должно быть столько, сколько даст Бог, да, а второй вот такой, ну, советский нарратив возьмем вторую крайность, зачем плодить нищету, да, и так получается, было, да. Да, что в современном обществе вот люди, которые ответственно относятся к своему браку, у них вот целый пласт, им нужно разгрести вот этих установок о том, что как же так, что лучше там воспитать одного, двух, трех, ты должен на обязательно своим детям, да, дать светлое будущее, ты им должен дать хорошее образование, ты им должен дать хороший имущественный ценз, ты должен обеспечить своему ребенку квартиру. Ну, во-первых, самый великий дар, который ты даешь своему ребенку, это дар жизни. Да? Второй дар, который ты ему даешь, это дар любви. И тут не столько надо различных каких-то материальных благ, да, для того, чтобы вот это решение принять. И тебя ребенок будет любить не потому, что ты ему купил красивые кроссовки или подарил там ему хорошую квартиру там в центре города, да, а он тебя будет любить, если ты подарил ему свою любовь, да, и в этом отношении нужно научиться, во-первых, Богу доверять, во-вторых, помнить о том, что счастье, которое ты даешь своему ребенку, оно зависит прежде всего от тебя самого. Да. Нет никаких ограничений вот совершенно в многодетной семье для того, чтобы жить и действовать, и путешествовать, потому что, каждый, наверное, кулик свое болото хвалит, да. Вот, слава богу, мне Господь дал добрую супругу, которая, у которой два высших образования. Второе из них она получила, будучи уже многодетной мамой, да. Вот, 9 деток у нас, и мы, соответственно, везде ездим, везде путешествуем вместе с нашими детьми. Они ничего не лишены в этом. Нет, я сугубо благодарен нашему государству, которое поддерживает сейчас многодетных детей. Я благодарен тем людям, которые тоже в этом поучаствовали, своим родителям, бабушкам, дедушкам, да, которые тоже иногда, вот, я сейчас сижу в студии, там моя мама вместе с моими детьми сейчас, там вот она бабушкину свою, но не бьется, она вот выполняет свое бабушкино послушание. Она это тяжелое послушание, но это радостное тоже послушание. И здесь человек, если он не пойдет этим путем, если он будет бояться, то он никогда не вкусит вот этого счастья, ну, вот этой полноты благодати многодетной семьи. Да. Многодетная семья живет совершенно по своим законам. Там, если ты с одним ребенком будешь все время мучиться, потому что он будет все время тянуть внимание на себя, то если этих детей много, то они будут заниматься друг другом. Если ты каждого ребенка, вот если у тебя малодетная семья, проблемы малодетной семьи, мы о чем можем говорить, что дети растут эгоистами, и трудно это перебороть, бывает зачастую очень тяжело, то в многодетной семье такой проблемы нету, потому что, ну, все видят, что ты не один здесь такой. Если проблема ребенка учить каждому шагу, то тут каждый последующий ребенок начинает учиться от предыдущего. В самых элементарных вещах, даже в том, чтобы на горшок там сесть, что-то сделать, это. И здесь добрый пример, он тоже передается. И если семья построена вот на любви и на добром примере, то можно очень много сделать и быть счастливыми, и чем больше детей, тем больше счастья. Я не снимаю ответственности ни в коем случае за родителей. Если они родили детей, они всецело за них отвечают. Они ответственны за их образование, они ответственны за их нравственное воспитание, за то, чтобы детей научить ходить в храм, да, чтобы рассказать им о Боге. Но эта ответственность, она радует. Она, в общем-то, легко переносится, если семья создана гармонично. А для современного человека приходится, я говорю, целые пласты вот этой дезинформации соскребать, целые горы. Сейчас есть, конечно, вещи тяжелые, ну, например, скажут, батюшка, ну как же за детьми уследить, если есть интернет, да? Ну, для нашей семьи интернет играет исключительно благотворную роль, потому что в этом интернете матушка, например, смотрит, как поступать в том или ином случае, как грамотно выстроить свой быт, да, как решить ту или иную проблему. И в этом отношении современному человеку гораздо легче, да. Вот почему вроде бы у нас столько современных технологий сейчас. Есть стиральные машины, есть сушильные машины. Вот у нас в семье там две стиралки, две сушилки, они постоянно работают, да. Загружают их, кстати, дети, а матушка только вот оно приглядывает, но этому же надо научить, посмотреть, как организовать вот этот быт, кто как свои корзины носит, кто как потом свое белье по полочкам раскладывает. Но если это есть и это грамотно выстроено, то современной семье гораздо легче жить. Мы можем везде, еще раз говорю, и поехать, и попутешествовать, и что-то за нас те же самые там машинки стиральные сделают, что-то посудомоечная машинка сделает. Но от того, что у тебя ребенок будет один или их будет двое, ты не будешь больше счастлив. Вот это надо понять. Это такой тоже тяжелый нарратив, что чем больше детей, тем больше проблем. Нет. Чем больше детей, тем по-другому надо, по-другому выстраивается жизнь, по-другому выстраивается коллектив, ценности, взаимоотношения. И современному человеку нужно просто научиться вернуть. Для современного человека, если хотите, нужно написать новую книгу, которая бы помогла ему создать счастливую семью в современных условиях. Вот об этом бы можно было подумать, да, и я тех людей, которые критикуют домострой, ну, наверное, призвал бы, дайте
современный
домострой. Дайте что-нибудь, да, свое другое, потому что вот я помню, когда я готовился вступить в брак, но я знал, что я буду священником, я, например, читал протоиерея Глеба Коляду, да, как он выстраивал свой семейный быт, какие он семейные советы давал. Поэтому просто должна быть школа, школа молодой семьи. Может быть, в наших школах должно быть домоводство какое-то определенное, да, у нас есть уроки труда, на них что-то учат, но вот вполне вот семейный быт нужно учить, как этот семейный быт должен быть выстроен в семье. Вот об этом можно было бы поговорить, и легче бы тогда было бы современному человеку принимать верные, правильные решения и быть счастливым.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Вот та проблема, которую вы сказали, отец Алексей, вот это вот «не надо плодить нищету», на самом деле является очень большой травмой, огромной травмой для многодетной семьи, очень большим страхом, очень большой травмой. Я даже знаю, вот достаточно, ну, не то чтобы прямо богатые, но нормально живущие, состоятельные вполне семьи, и сколько вот уходит сил, сколько уходит средств на, вот, знаете, поддержание образа вот этого благополучия именно в пику вот этому высказыванию, да, даже, мне кажется, иногда вот, ну, чрезмерно, ну, просто потому что это травма, потому что вот не хочется, чтобы твои дети были хуже других, у них там были более дешевые телефоны и так далее, и это, ну, это тоже вот такая вот, ну, я думаю, крайность. Но давайте пойдем дальше. Знаете, хотелось такую вот еще разобрать штуку, которая точно мешает семье. У нас в христианстве, в православии есть такое понятие, как сыновство. И мой дорогой, любимый Евгений Андреевич Авдеенко, богослов, педагог, который я все время переслушиваю, все время цитирую, потому что он очень для меня разжевывает какие-то моменты Священного Писания, он говорит, что сыновство – это такая... такая потребность души, она идет даже первее, чем вера. Но он это обосновывает на рассказе об Аврааме, да, его отце Фаре, который был язычником, и вот Авраам до конца, так сказать, довел до последних дней, и только потом пошел в землю обетованную. Вот, но это так высоко я взяла. Вот на стыке, опять же, я вот сейчас обнаруживаю в нашем разговоре, что вот эти вот установки, они, оказывается, находятся не отдельно вот советские какие-то и отдельно западные. Они прямо находятся на стыке вот этих вот ложных представлений. И вот один из них – это что можно не, как бы не иметь добрых отношений там, с родителями жены или с родителями мужа. Об этом множество советских анекдотов, об этом, так сказать, традиции тоже, которые я не понаслышке знаю там, от своих друзей из всяких западных стран европейских. Традиции, ну, выделяться из семьи, да, и как-то вот автономно существовать. Вот, и вот какую-то золотую середину хочется проговорить, потому что, с одной стороны, ведь мы должны... Понятно, что родители могут... То есть мы получаем полностью другую среду в виде семьи другого человека. То есть мы, нас как бы пересаживают в эту среду. Если мы просто обособляемся от нее, ну, я просто так сама на заре, так сказать, своего замужества... Первый, мне было там 23 года, и мы как не очень сошлись сначала со свёкром и свекровью. И знаете, когда наступило относительное такой мир, то есть я решила, что раз мы так вот не сошлись, мы из разных как бы вот таких, не то что социальных слоев, а просто разных областей, мои родители и вот моего мужа покойного были. И я подумала, ну зачем? Я же выхожу замуж за этого человека, да? Зачем мне? Я же не выхожу замуж за своего свекра со свекровью. И вот первый удар моим представлением был нанесен, когда у меня уже родился второй ребенок, и я решила получить права, потому что мне стало уже тяжело очень. Там мы жили в таком месте города, где вот надо было эти коляски грузить на какие-то трамваи, ехать в парк, чтобы там просто погулять с детьми. Вот, и что мне пришлось делать? Моя мама работала. Я попросила свекровь сидеть со своими детьми хотя бы по 3 часа в день. И это вот сломало первый лед, так сказать. Я поняла, что если мы будем вообще чужими людьми, да, то... Ну, вот как-то так.
Ну, такая история тоже интересная, потому что мы, когда начинали совместную жизнь с моей супругой, вместе с нами жила моя бабушка родная. И вот тут я готов засвидетельствовать о том, насколько дети могут быть великим чудом. Да, вот. И пока, значит, ну, понятно, я привел в семью, привел в квартиру нашу другую хозяйку. Это была трагедия совершеннейшая. Бабушка, которая с советской закалки, у которой вместо сердца был пламенный мотор, она падала в обморок. Мы вызывали скорую помощь, скорая помощь приезжала, мерила давление, сказала, что такому давлению могут позавидовать многие молодые современные люди. Бабушка объявляла голодовку.
А такая демонстрация, да?
Да, объявляла голодовку. Она сбегала от нас, говорит, все, вы меня не найдете. Сама в это время убегала, значит, на дачу. Мы как-то через соседей только узнавали, что она, слава богу, там не на улице, на даче живет вот у себя. Вот. И это продолжалось ровно до тех пор, пока не родился первый ребенок. Как только родился первый ребенок, все изменилось совершенно в корне, потому что здесь появились новые интересы, новые приоритеты. Мы перестали быть самыми главными, да, в семье, а появился тот человек, который зависит от нас. И вот, значит, потом, по мере того, как у бабушки очередной раз просыпалась ее харизма, мы изобрели замечательный способ, передавали вот этого младенца, говорит, бабулечка, срочно надо посидеть. Она так ответственно всегда к этому подходила, значит, там и покачает, там и что-то песенку споет, и колыбельную. Потом, говорит, все, значит, уже умается, поскольку она перфекционист, вот в своей заботе всегда была перфекционистом. Вот, все, говорит, умается, ляжет, все, и все дурное, значит, само собой отваливается. И так каждый раз это срабатывало, как только что-то начинается в семье, раз, говорит, посиди, пожалуйста, вот с младенцем, и все это, соответственно, прекращалось.
Лайфхак, я считаю.
Да, и очень много в жизни действительно встает на свои места, как только появляются дети, и вот здоровая забота об этих детях. Поэтому хотите быть счастливыми, но это очень трудно сделать без детей, потому что очень трудно без детей преодолеть свой эгоизм. Потому что совместная забота о самом маленьком, любимом, о самом уязвимом, она действительно объединяет. Она дает вот тот смысл существования семьи, который со временем делает человека счастливым.
Ну да, я подтвержу, потому что вот дети вообще объединяют, да, а в частности вот с этими бабушками, с дедушками, с другой семьи, они совершенно другими становятся. Они приходят, и они уже как бы не с тобой напрямую коммуницируют, а они через вот этих вот маленьких ангелов, которые, ну, невозможно, не могут не растрогать, да, я уж не знаю, может, у кого-то какие-то есть совсем тяжелые случаи. Но точно это вот соединяет семьи, и ты как бы со временем начинаешь понимать, что даже люди очень тяжелым характером, ну, как бы твои родители из другой семьи, они все равно родили тебе этого прекрасного супруга или супругу, и, ну, как-то вот надо стараться хотя бы за это, что ли, я не знаю, это вот мои такие какие-то были выводы, да. Хотя бы за это их уважать.
И со временем проблемы со своими родителями очень хорошо решаются, когда ты уже начинаешь вкушать, так сказать, плоды своего воспитания, как дети относятся к тебе, и высшей, наверное, мудростью вот такого взаимоотношения к своим детям становится твое отношение к Богу. Ты начинаешь все-таки хоть немножко понимать, насколько Богу бывает иногда тяжело с нами, непослушными и капризными детьми, да, его, и начинаешь глубже чувствовать ту любовь Божию, которую Он простирает ко всем нам. Поэтому семья – это действительно истинная школа любви, но как любая школа не может существовать без своего директора, без своих учителей, без своих правил, без своих каких-то расписаний, так и семья не может существовать, добрая семья настоящая, без вот этих условий истинной христианской школы благочестия и школы любви, которой она задумана Богом, да? Семья – это школа Божьей любви, и если мы так к ней относимся, то мы действительно обретаем счастье.
А если мы продолжаем как бы вот бороться за свою независимость, да, получается... Это я вот сейчас, на самом деле, понимаю, насколько тяжело было и свекрови моей со свекровью со мной в 24 года.
Это вообще, на самом деле, тоже это следующий такой подводный камень, который закапывают на пути счастья между мужем и женой. Это кто в семье будет главным? Помните, даже какие-то безумные существуют обычаи на браке, значит, кто побольше отломит там этого калача брачного, кто там первый...
Игрища такие, да.
Кто первый там куда-то там на полотенце там скачет, добежит, там, вот, в общем-то, такие моменты, которые изначально заставляют человека искать... В твоем избраннике не поддержку, а конкурента, с которым надо бороться, которого надо подавить, которым надо доминировать. И это тоже такой червяк, который надо выкидывать из своей головы, иначе он может съесть всю твою жизнь, и не только твою.
Но даже, знаете, отец Алексей, не всегда доминировать, но вот сохранять некую свою такую территорию, да, нетронутой, такую... Я однажды сказала, говорю, слушай, я так скучаю по своему мужу, подружке мудрой. И я говорю, наверное, не самодостаточная. Она говорит, какое слово крокодил? Самодостаточное. Ну, просто вот мне было очень тяжело смириться с тем, что я теперь вот завишу от человека, и я не самодостаточна. А сейчас, мне кажется, это очень... такой тоже популярный, как вы говорите, камень, да, которого закапывают. Вот буду самодостаточным, и все тут.
Да. И в этом отношении, конечно, нам есть где поработать, нам есть еще где поработать и священником, сам вон проповедуя, да, здоровую семью, и у Радио Веры есть своя замечательная миссия, и у родителей есть повод переосмыслить, может быть, и свои отношения, да, и на своем примере отношения к детям или к своим внукам показать, как себя нужно вести, как нужно друг друга поддерживать, потому что наша вера, она не доказуется, она показуется своим собственным примером. Хотя, конечно, вот эти здоровые семейные установки, которые в обществе должны быть, они очень от многих бед спасают, и наоборот, неправильные установки, они могут породить великое множество вот этих бед, о которых мы в начале нашей передачи говорили, и довести человека вот до этих черных тюльпанов.
Да, вы очень красиво, кстати, завершили эту печальную нашу тему. И я хотела, знаете, напоследок, я нашла тут, пока вы говорили про то, что женщине можно быть иногда слабой, а может быть и нужно быть слабой, нашла стихотворение Роберта Рождественского, прекрасного семьянина, одна из самых чудесных семей, которые я знала. И, ну, как бы в силу... там эпохи, там, может быть, я не знаю, был там Роберт Рождественский, скорее всего, не церковным был человеком, но очень с правильными установками, вот как-то они в нем в настройках уже были, понимаете, то есть люди, которые не получили доступ к церковной жизни, но в настройках все было хорошо. И вот такое стихотворение. «Будь, пожалуйста, послабее, будь, пожалуйста, и тогда подарю тебе я чудо запросто. И тогда я вымахну, вырасту, стану особенным. Из горящего дома вынесу тебя сонную. Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное. В море брошусь, густое, зловещее, и спасу тебя. Это будет сердцем велено мне, сердцем велено. Но ведь ты же сильнее меня, сильней и уверенней. Ты сама готова спасти других от уныния тяжкого. Ты сама не боишься ни свиста пурги, ни огня хрустящего. Не заблудишься, не утонешь, зла не накопишь. Не заплачешь и не застонешь, если захочешь. Станешь плавной и станешь ветреной, если захочешь. Мне с тобою такой уверенной трудно очень. Хоть нарочно, хоть на мгновение, я прошу. Рабея, помоги мне в себя поверить. Стань слабее». Вот такой замечательный,
да,
стих.
Замечательный.
Убедительный стих, очень,
да, убедительный, поэтому... Но это действительно так. И здесь иногда слабость одного человека, она становится силой другого. И это тоже одно из великих чудес, которые происходят в браке.
Ну, на этом хочется сказать аминь. Спасибо вам большое, отец Алексей. Очень густой разговор, очень прямо важный. Сегодня с нами и с вами священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области. У микрофона была Анна Леонтьева. Говорили о ложных, вредных установках, которые мешают создать и сохранить семью. Вот, установки еще у нас остались, так что, отец Алексей, приезжайте к нам из своего города Коммунар на Радио Вера, продолжим этот разговор.
Спаси Христос.
Всего доброго, спасибо.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».